Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня нашим гостем является Дмитрий Олегович Бабич. Он и раньше был несколько раз у нас в гостях в студии. Но, тем не менее, тем, кто интересуется его...
Бэкграундом,
да, вообще его биографией творческой, я все-таки напомню, что он журналист-международник, он политолог, политический обозреватель России сегодня. Очень кратко, Дмитрий Олегович, я вас сообщу, что вы окончили факультет журналистики, да. Работали в «Комсомольской правде».
30 где... лет в прессе, в общем.
Да, 30 лет в прессе. Вы делали очень много материалов с горячих точек, и даже не буду их все перечислять. Каждый наш радиослушатель их знает. Да. Кроме всего прочего, вы умудрились в 91 году поучить в США, штат Массачусетс, это, в Бостоне, это Северо-Восточный университет.
В университете, да.
Да, работали корреспонденты еженедельной аналитической программы «Обозреватель» на ТВ-6 «Москва» была такая компания телевизионная. Были редактором отдела зарубежья в газете «Московские новости». И, кроме всего прочего, вот последнее, что я скажу, вы владеете английским, французским, немецким и польским языками, причем на очень хорошем уровне.
Спасибо, спасибо.
Это вам спасибо, что вы уделили нам время и согласились отвечать на наши нелегкие вопросы в наше нелегкое время. Итак, начнем издалека. Мой вопрос. Более 40 лет назад в Польше вследствие длительного периода организованных солидарностью протестов и ответов власти в виде арестов, уголовных дел, было введено военное правление, которое осуществлялось военным советом национального спасения, возглавляемым генералом Войцехом Ярузельским. Следствием этого стали запреты на любые демократические волеизъявления, репрессии усилились, солидарность практически ушла в подполье, но многие были арестованы, осуждены. ПОРП, который являлся, так сказать, аналогом КПСС в Польше, просуществовал у власти еще 10 лет. Это была, в принципе, ее победа. Пусть даже временная, но все же, согласитесь, победа. Нет ли ощущения того, что нынешние события на рубежах России, я не буду их все перечислять, они уже известны и навязаны на зубах, во многих наших бывших советских республиках, чем-то напоминает некий алгоритм в той или иной степени именно тех событий.
40-летней давности.
40-летней давности, в Польше, которая случилась. И острым общественным недовольством, и с применением сил, в том числе военной, полицейской, и спецслужб, и с новыми ориентирами на других политических спонсоров, и вообще выбор иных геополитических векторов. Вот этот был мой вопрос. Нет ли сходства? Не кажется ли вам, что все в мире повторяется, все старое, это все новое, это хорошо забытое старое?
Я согласен, что все в мире повторяется, но по-другому, и история... Часто такие выкаблучивают штуки, что никак не предскажешь, как оно могло повернуться. Если говорить о прямых параллелях, то сейчас в польской прессе, вообще это ужас, конечно, нынешняя польская пресса, этот алгоритм вовсю используется. То есть вот Россия хочет напасть на Украину так же, как Советский Союз планировал, это правда, такое было, планировал вмешаться в события в Польше в 80-81 годах.
Например, то есть вот 40 лет назад практически.
Да, ровно 40 лет назад газета «Речь Посполита» или «Речь Посполитая», на самом деле на русский язык это переводится очень просто «республика», потому что «Речь Посполита», «Речь» – это дело, «Посполита» – общее, «Республика» – общее дело на латыни, да? Вот, поэтому, вот, может быть, многих это удивит, но это не название государства, это название формы государства. Так вот, газета «Речь Посполита» пишет напрямую, что Путин пытается восстановить вот этими предложениями о безопасности, гарантиях безопасности для России, Путин стремится восстановить российскую, а до этого советскую, зону влияния. Мне кажется, это жуткая подмена понятий. Да? Вообще вот то, что сейчас происходит в отношении нас со стороны Запада, это постоянная подмена повестки дня. Ну, мы хотели обсудить с американцами и с НАТО гарантии безопасности. Существует реальная проблема расширения НАТО. Вместо этого подсунута, высосанная из пальца, совершенно нереальная история с тем, что Путин вот сейчас нападет на Украину. Бойтесь, действуйте, значит, и так далее, так далее. Истерика жуткая, и в Польше она особенно сильна. Вторая подмена – это, значит, Россия пытается вести переговоры о своей безопасности, а вместо этого говорят, Путин хочет восстановить Советский Союз. Как максимум или как минимум он хочет восстановить зону влияния, то есть он хочет сделать Украину, страны Прибалтики какими-то зависимыми от России, хотя Путин всего лишь хочет сделать их неопасными, то есть или не входящими в НАТО, да, или, если уж они вошли в НАТО, при его правлении, кстати, Прибалтика вошла в НАТО в 2004 году, то чтобы там не размещалось наступательное оружие, а тем паче ядерное оружие, тем больше это опасно для всех. Вот, то есть вот такая параллель, да, которую проводят польские СМИ и многие западные СМИ, я ее отвергаю полностью, она не похожа. Но есть другая опасность. Вот я понимаю многих наших публицистов, журналистов, простых людей, которые, возмущаясь тем, что происходит, тем давлением, которое идет на Россию, они, поскольку при этом часто ругают Советский Союз, мы совсем как поляки, кстати, эмоционально отвечаем. Да это все неправда. Советский Союз был хороший. Не было никаких репрессий, не было никакого ущемления. Перестаньте, значит, вы ничего не знаете. И это тоже неправда. Мы с вами, как я понимаю, люди все-таки уже среднего поколения, мы с вами прекрасно помним.
Ну, я-то вообще-то уже из старшего.
Ну, да.
Спасибо вам за то, что я выгляжу моложе своего возраста.
Вы выглядите молодо, поэтому, ну, ясное дело, что мы с вами успели пожить в Советском Союзе и были взрослыми людьми.
Во всяком случае, я еще как успел.
Были взрослыми людьми на момент его коллапса. И можем сказать, что, конечно, проблем было множество, и кризис был настоящий. И почему, мне кажется, стоит нам вспомнить про события введения военного положения в Польше 40 лет назад. Военное положение было введено 12 декабря 1981 года.
По-моему, 13 все-таки декабря.
А, значит, подписано, распечатали пакеты военные о введении военного положения в 12-го. А там было написано в полночь на 13 января занять важнейшие объекты, интернировать членов солидарности, это такой профсоюз был, действовать, в общем, да. И нужно сказать, с военной точки зрения все было проделано очень быстро, эффективно и почти бескровно. Это удивительный, так сказать, момент. В Польше сейчас эти события рассматривают очень негативно, называют их там каким-то военным переворотом. Но представляете, танки, которые вошли в Варшаву, они ехали по улицам и останавливались на красный свет. То есть удивительный такой переворот, где не просто не стреляют в людей. Ну, было несколько случаев перестрелок, но это было очень редко. Это был случай действительно нападения прямо вот на этих милиционеров или зомов, как их называли, такой как бы отряд народной милиции, ну или военные там, значит, перенервничали, но это было очень редко. Это был почти бескровный вариант, и что тут нужно сказать, Ярузельский, он уже тогда слыл как бы либералом, он слыл реформатором, ну он был очень такой закрытый, умный, я бы сказал, умный и хитрый человек. В Советском Союзе у него была другая репутация. Он, поскольку принимал участие в Великой Отечественной войне, освобождал Польшу вместе с советскими войсками от нацистов.
Армия Ледова, по-моему, да?
Да, совершенно верно, он там был. То в России, в Советском Союзе, у него была, наоборот, репутация, значит, наш надежный Войчих, который не подведет, военный там и все такое. И я считаю, что Ярузельский, конечно, сыграл очень позитивную роль в истории Польши, потому что он реально спас страну от возможного введения советских войск и привел ее к, ну, практически к первому некоммунистическому правительству в 1989 году. Он тогда еще был президентом, до 1990 года Ярузельский был президентом, и вывел ее. Ну, то, что сейчас происходит в Польше, мне сложно назвать демократией, да, потому что это очень плохо, и тут много моментов, именно связанных с русофобией, с отрицанием своего прошлого, Но, в общем, он ее вывел из коммунистического состояния, да, из состояния вот этого позднего социализма, который в Польше был таким же кризисным, как и в Советском Союзе.
То есть, пустил кровь больному, понизил давление.
Я бы сказал так, он до болевого шока успел вести снотворное. Так что, когда болевой шок пришел, больной был уже
Дмитрий Олегович,
да, я хотел... в сонном состоянии.
Да, понятно, Дмитрий
Олегович. Почему все-таки важно? Потому что это была последняя реальная опасность ввода российских, советских, как называете, войск в восточноевропейскую страну. Вот этот не состоялся, но он рассматривался. В отличие от нынешнего момента, когда, по-моему, он даже не рассматривался.
Именно об этом я хотел вас спросить. Угу. Вот последнее время там много панегириков замечаю, что вот Советский Союз, и ели хорошо, и сытно, и жили вольно, и вообще одевались красиво, и вообще лучше страны не было.
Культура.
Да, и культура, и наука, и так далее. Ну, и в области балета, и в области ракеты, и так далее. Надо сказать, что я жил в Советском Союзе, и поэтому я могу в отношении очень многого, сказать, там, высказать свою точку зрения, и она не совпадает с теми, которые не жили тогда в этой стране, а в нашей стране тогда большой.
Или были молодыми.
Или были слишком молоды, да, и вот они теперь фантазируют.
Прославляют.
Да, да, фантазируют. Ну, надо сказать, что очень многое мне нравилось и очень многое вызывает у меня воспоминания.
Особенно хорошие. Именно в позднем Советском Союзе.
Да,
мы не будем говорить о том, что творилось там до 1953 года.
Да, после 1953 года. Так ли уж всегда было право советское политическое руководство в решении вопросов в своем влиянии на союзников? Давайте вспомним, начиная с Венгрии в 1956-м, потом известные события в Чехословакии
в 1968
году, затем поддержка режима Ярузельского, о чем мы сейчас вспомнили в 1980 году, 10 лет это длилось. Ведь закончилось все обрушением Берлинской стены в 1989 в ноябре, а следом за ней всего социалистического блока и даже самого СССР. Нет ли, на ваш взгляд, сходства с какими-то вот важными решениями руководства России в настоящее время? Ну, какой-то общий алгоритм. Или все же поправки на те ошибки, на время, на всевозможные технологии, ну, в том числе, конечно, современную технику, и включая и военную, все же происходит. И эти ошибки повторяться не должны и не будут повторяться.
Ну, прежде всего, если говорить о том, кто сейчас навязывает свою волю, Польша, бывшей Чехословакии, ныне Чехии, Словакии, Венгрии, то это уж точно не Россия. Потому что Россия сейчас в силу ряда причин, и, мне кажется, наших определенных ошибок, наоборот, утратила не только влияние, а часто просто связь с этими странами. Да? Как живут наши дипломаты в Польше, это не дай бог. То есть за ними все время следят. И все время во всем
подозревают. Когда-то в Норвегии, и, может быть,
даже
и до сих
хуже,
пор.
Даже хуже, даже хуже. Там
пор,
еще да. Народные митинги проходят, значит, периодически. Этого российского посла называют наместником Путина и так далее, и так далее. В Польше сейчас вернулось к своему состоянию довоенному, когда там был, ну, практически, можно сказать, ультраправый режим. Вот, и если говорить о давлении, которое осуществляют на Польшу, то это скорее Евросоюз, ну, и в меньшей степени НАТО. Вот. А это они сейчас давят и формируют Польшу так, как, может быть, ей не всегда хотелось бы, используя финансовые рычаги. Вы знаете, что там сейчас санкции накладывают на Польшу за ее, значит, судебную реформу и за некоторые вещи, которые не нравятся Евросоюзу, типа борьбы с абортами, ну, и неподдержки, да, гомосексуальных семей.
Ну, как вот. Известно, Баба Яга всегда против.
Ну, да.
Да, это в кавычках, конечно.
Вот. Но возвращаясь... Кстати, сами поляки и чехи, те из них, кто свободно высказываются, имеют свою точку зрения, они очень часто с симпатией относятся к нынешней России, с большой, и они очень часто критически относятся к Евросоюзу. Вацлав Клаус, бывший президент, а до этого премьер Чехии, большой любитель России, прекрасно говорит по-русски, он же прямо, когда спорил с Евросоюзом, он говорил, это новый Советский Союз, да, Евросоюз, потому что он вмешивается в традиционные устои, семейные, социальные, навязывает какие-то сомнительные научные теории, да, Советский Союз всем навязывал вот эти классовые вещи, да, что нужно там, значит, забирать землю у помещиков, отдавать ее крестьянам.
Ну, марксизм-ленинизм.
Марксизм-ленинизм, да. Хотя в некоторых случаях это действительно было оправдано в Польше, когда
была семейная реформа. И не было марксизма, в принципе, да.
Да, но это насчет отбора земли. Очень хорошо об этом сказал Джордж Кеннон, который в послевоенные годы был короткое время послом в Советском Союзе. Перед этим долго жил и прекрасно знал Восточную Европу. Он сказал, что, понимаете, вот эта земельная реформа советская, популярная в восточных европейских странах, она может быть применена только один раз. То есть вот забрали эту землю у землевладельцев, раздали ее этим самым тогдашним колхозам, да, раздали ее крестьянам-середнякам, это всем понравилось, но все. Больше земли нет, больше популярных реформ не будет. Да? И сейчас, как утверждал Клаус, Евросоюз навязывает какие-то вещи. Ну, Клаусу не нравилась вот эта теория о глобальном потеплении, из-за которой производятся резкие, значит, сокращения не только выбросов, а это требует просто смены промышленности. Чехия – традиционно промышленная страна. Когда-то индустриальное сердце Австро-Венгрии, да, значит, пардон, даже немецкого рейха, да, во время войны с нами. И Чехия пострадала вот от этих зеленых реформ, которые были ей навязаны. Клаус говорил, так сказать, докажите мне, да, почему мы должны нести убытки, почему мы должны менять свою жизнь. А Евросоюз не доказывал, он просто говорил, делайте и все. Да? Очень похоже на Советский Союз. Вот. Что касается событий 40-летней давности с введением военного положения, сейчас очень много опубликовано в Польше архивных документов, воспоминаний. Самое для меня интересное воспоминание был такой, слава богу, он жив еще, Богдан Борусевич. Сейчас он председатель Сената в Польше, дружил с нашим Мироновым вот, до ухудшения отношений. Они оба были председатели верхних палат парламента. Тоже говорит по-русски. Богдан Борусевич до 89 года был вот подпольщик, да, то есть с юных лет, это вообще отдельная история, как в Польше существовала оппозиция, но это только вот при социализме возможно, то есть ребята ничего не делали, занимались только политической борьбой и как-то жили, да, значит, были целые эти, как они называли, подземные университеты, даже получали образование, кормились как-то и так далее. Так вот, Богдан Борусевич рассказывал, что в августе 80-го года вовсю шла информация о том, что могут войти советские войска. Я напомню, это был кризис, да, когда из-за профсоюзного движения, забастовок, который организовал вот эта знаменитая «Солидарность», в которой, кстати, состояло 4/5 вообще индустриального пролетариата Польши, да, то есть огромная массовая популярная организация. Вот из-за этих забастовок сложилась кризисная ситуация. Эдвард Герик был вынужден уйти в отставку, генеральный секретарь Польской объединенной рабочей партии ПОРП. И вот тогда угроза ввода советских войск была реальна в августе 80-го. Знаете почему? Потому что еще недавно начался Афганистан, еще была иллюзия, да, что мы там ненадолго, вот мы взяли Кабул, все прекрасно. Потом выяснилось, что это на самом деле надолго, да, и это одна из причин, почему не вошли в 81-м году. Значит, Богдан Борусевич пишет, что мы, польская оппозиция, тогда позвонили другу, брату Збигневу Бжезинскому в США и спросили, ну, а какая у вас информация, что происходит, что нам грозит? И Бжезинский по своим каналам выяснил, значит, шла эта спутниковая разведка, да, воздушная разведка американская. Они сообщили, советские войска концентрируются на границе Польши, и самое страшное, развертываются полевые госпитали.
Госпитали
– это после финской войны.
Надо сказать, что еще и католическая церковь приняла большое участие в том, чтобы это не произошло.
Причем
она работала, да, на двух сторонах, да. Что в хорошем смысле работала, то, чего она сейчас не делает, вот то, что сейчас не происходит.
Ну, сейчас в Польше, как и по всему Евросоюзу, идут страшные гонения на католическую церковь, вот все эти рассказы о каких-то этих сексуальных преступлениях, это... К сожалению...
Сериал такой, да.
Да, бесконечный сериал, это определенные силы постоянно выносят в топ новостей. Вот, но там, где она может, польский костел сейчас играет позитивную роль. Он выступает намного менее русофобски, чем большая часть польского политического класса и даже населения.
Я все-таки...
Но сейчас я просто вернусь к этой
теме. Нет, вы вернетесь к теме, но мне все-таки хотелось бы, потому что я-то все-таки
тогда задавал... не вошли из-за этого войска, потому что когда Бжезинский сказал, что, значит, разворачивают полевые госпитали, это был признак скорого вторжения, потому что полевые госпитали стали разворачивать после Финской войны, когда многие погибли из-за того, что не было готовы принять раненых.
Это и понятно.
И тогда оппозиция польская свернула свою деятельность, ограничивая ее, и советские войска в августе 80-го года в Польшу не вошли.
То есть после этого опасность стала отступать. То есть не повторилось то, что было в 56-м в Венгрии и в 68-м в Чехословакии.
Только в Польше, я думаю, это было бы намного хуже, потому что, во-первых, эта страна намного больше Венгрии и Чехословакии.
А во-вторых, граничит с нами.
Это 30 миллионов человек. Во-вторых, граничит с нами. В-третьих, большая традиция подпольной борьбы. Вот. В-четвертых, это было вот в тот момент уже кризисного все-таки Советского Союза. Это испортило бы отношения с Западом капитально. А в тот период мы уже серьезно зависели от Запада. Вот 66-й год – это первые газовые трубы, да, в Германию, а 80-й год – это уже вовсю, значит, газопровод Уренгой, Помар и Ужгород, который сейчас так прославился, он уже достраивается, значит, и Советский Союз сильно зависит от валютных поступлений. А рыночной экономики нет. Вот этого импортозамещения, которое сейчас мы, мне кажется, достаточно удачно проводим, мы вот все ругаем свою рыночную экономику, хвалим Советский Союз. Советский Союз с импортозамещением не справлялся. Административная экономика, если у нее отнимали сырки Виола, то она свой аналог сырков могла сделать только через несколько лет, и не таких, как надо, и не туда, куда надо, да, они доставлялись, и все такое прочее. Вот то, что у нас сейчас рыночная экономика, это на самом деле большое благословение.
Все-таки я хотел бы приблизить вас, я почему пытался вас перебить, но это не каждому удается. Вот о чем бы я все-таки хотел сказать. Вот наше нынешнее российское руководство стремится не повторять ошибок Советского Союза, несмотря на то, что нас обвиняют в том, что мы хотим якобы восстановить там Советский Союз и вообще зону влияния. Я имею в виду те события, которые происходили в Казахстане, я имею в виду тот конфликт, который случился между киргизами и таджиками.
Да, Запад был крайне удивлен, когда мы вышли из Казахстана.
Они уже ОДКБ, нас объявили... ОДКБ что-то такое сделало и ушло.
Объявили нас оккупационной державой, заклеймили казахское руководство, что оно подавило якобы, значит, народные протесты, хороши народные протесты, после которых здания вообще разрушены, да, и убийства полицейских прямо на улице, да, живыми пулями. Вот. Но я с вами абсолютно согласен, да, то есть... Вот эти обвинения с Казахстаном, я просто наслаждался, когда мы быстро вывели войска, и как Запад пытался объяснить, что же это такое, почему оккупация это не произошла у Казахстана, а России.
И Казахстан решает свои проблемы сейчас сам и понесет всю ответственность за решение этих проблем самостоятельно.
Да.
То есть Россия тут уже абсолютно ни при чем.
А в 2010 году нас киргизы приглашали, тогда было ВОШа восстание, они предлагали ввести войска, и Россия сказала, нет, мы готовы вам помочь дипломатически, там, но мы не собираемся вас присоединять к России и вводить войска и так далее. И киргизы сами постепенно справились со своими проблемами.
Знаете, вот мы во второй части нашей беседы, вот после новостей, которые вот будут буквально вот-вот, мы будем говорить уже о куда более серьезных для нас и острых проблемах.
Ближе к нам.
Да, ближе к нам, связанных с так называемой украинской проблемой. Даже не знаю сам уже, как ставить ударение, потому что в мою...
И так можно.
Да, в мою молодость это было украинское, теперь это украинское, ну, даже не знаю. Вот, ну, неважно, проблема от этого не становится иной. А сейчас мы послушаем новости и вновь встретимся в студии с журналистом-международником, политологом Дмитрием Олеговичем Бабичем.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, я напомню, что мой собеседник... журналист-международник, политический обозреватель России сегодня, Дмитрий Олегович Бабич, мой коллега, который неоднократно был у нас в эфире, и, между прочим, его, очень многие его заявления, очень многие его прогнозы сбывались, причем сбывались буквально через несколько дней после того, как мы с ним беседовали. Ну, наверное, если хочешь знать свое будущее, сначала изучи свое прошлое.
Да.
Да, как вы думаете?
Абсолютно верно.
Так, да, а потом уже, да, и в таком случае ты будешь знать хотя бы, каким возможно это будущее.
И еще чужое тоже прошлое изучи, тогда будешь совсем точно
знать. Да, да, ну, для журналиста-международника не бывает чужого или своего.
Да, все свое.
Прошлое, все свое. И я как историк это могу подтвердить. И как тоже журналист, и тоже с опытом международной работы. Как будут разворачиваться события в связи с так называемым украинским вопросом, который мы уже упомянули вот до новостей? Ведь далеко не обязательно военно-политические векторы, исходящие из России, будут направлены непосредственно на национальные территории соседней страны, то есть на Украину. Ведь есть еще, откровенно говоря, спорные, я беру это в кавычках, территории ЛНР и ДНР, то есть Луганск и Донецк, которые не намерены, как они это заявляют, дружить с Киевом в прямом смысле этого слова, но не возражают против близких контактов с Москвой. Есть еще, да, с Россией. Ну, если я сказал там Киев, то в данном случае я называю Москву как столицу. Есть еще, между прочим, в мире Венесуэла, есть еще Куба, находящиеся непосредственно под носом у США, есть еще Западные Балканы, а именно Сербия, где вполне можно было бы с позволения Вучича расположить крупную российскую военную базу.
Сербия не состоит в НАТО.
Да, Сербия в НАТО не состоит. Есть еще Сирия, которая до сих пор не исчерпала себя как военная площадка для российских вооруженных сил в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Это глобальная тема, разрешение которой в пользу России даже на первом, самом первом этапе внесет раздор в интересы европейских стран-членов НАТО, для которых такой обширный регион, как Средиземноморье, важен не меньше, чем даже социальный покой на своих национальных территориях от огромного количества мигрантов, которые туда прибывают из этой же самой территории. Что будет задействовано, если НАТО и США продолжат упрямствовать в своих геополитических амбициях и в абсолютно беспардонном давлении на Россию, в самом широком смысле я вижу это именно так, что, собственно, сейчас и происходит.
Да. Ну, когда вот вы упомянули Венесуэлу, Сербию, Кубу, очевидно, вы имели в виду вот этот таинственный военно-технический ответ, да, который упомянул наш министр иностранных дел Сергей Лавров, когда его спрашивали, а что мы будем делать, если мы не получим удовлетворительного ответа, да, от Запада. Лавров не стал раскрывать карты, сказал, что я не буду пока об этом говорить.
И при этом он отметил, что дипломатические ведомства России заинтересованы в том, чтобы ни один дипломат, который находится на территории той же самой Украины или других стран, не пострадал от своих действий, и член их семей.
Это вообще очень интересно. Значит, Запад и Украина, и Польша, они все говорят, что это такое, непредсказуемость. Ну, господа, вы сами своим давлением вынуждаете нас на непредсказуемость, потому что у России бюджет в 18 раз меньше, чем у ее противников, то есть 14 раз меньше, чем у США, а по данным Стокгольмского института проблем мира, если сложить военные бюджеты европейских членов НАТО, да, Великобритании, Франции, Германии и так далее, то получается в 4 раза больше российского военного бюджета. То есть 14 и 4, 18 раз больше наш соперник, да, военный. Что в таких случаях остается? Остается то, что по-английски называется ambiguity, да, двусмысленность, непонятность, непредсказуемость. Слабый как может победить сильного или остановить сильного от атаки? У меня есть некое оружие, да, которое, если я применю, то ты пожалеешь. Да, ты сильнее, но я тебе не советую нападать, потому что я отвечу так, что ты даже не знаешь, как тебе будет больно. Вот тактика России, и это совершенно нормальная тактика. Она впервые была сформулирована, по-моему, де Голлем, он это называл «дисвазион нюклеар». Дисвазион – это вот именно, как это сказать, призыв к тому, чтобы не делать что-то, да, отпугивание. Не прямой отпор, не паритет, не равные возможности, да, паритет с нами не может быть сейчас, у нас паритета с Западом, а именно вот такое отпугивание чем-то непонятным, непредсказуемым. Ну, я, честно говоря, не думаю, что мы пойдем на размещение каких-то воинских контингентов или ракет в Венесуэле или на Кубе. Во-первых, нас
или
туда
использование подводных лодок
могут не пустить. Вот подводные лодки – это другое дело, да, и корабли. И об этом, кстати, Путин говорил, что, да, у нас есть возможности держать вас тоже на мушке. Причем не обязательно, тут я абсолютно согласен с нашей стратегией, мы не будем это делать, как при Брежневе, когда тысячи ракет, да, там, значит, каждый американский город на него нацелено, там, 20 наших ракет. Не надо. Если будет, ну, скажем так, достаточная степень вероятности, что мы по одному или по двум американским городам сможем ударить перед тем, как, так сказать, на нас обрушится, да, или в тот момент, когда на нас обрушится, это уже остановит агрессора, да. Поэтому такой упор на новейшие виды вооружения, которые еще плохо знают в мире, да, поэтому такая, я бы сказал, игра в секретность, сопровождаемая, да, показом каких-то новых видов вооружения на парадах.
Парады или сейчас в той же Сирии.
Да, парады сейчас – это никакой не милитаризм, как говорят у нас, значит, записные либералы. Сейчас у нас это такая форма защиты, да, как божья коровка. Вот она яркого цвета, почему? Она очень невкусная для птичек, и она пытается показать, да, это я красная, невкусная, не клюй меня.
Ну, да, но вообще-то говорят так – хочешь мира, готовься к войне.
Это правда, но не большой и не так, чтобы запороть свою промышленность.
Разумеется, я даже
расходами.
Я даже вот не допускаю мысли о возможности,
да,
разворачивания ядерных сил. Это исключено.
Я как бы надеюсь, что мы найдем какой-то путь. Но мне бы хотелось сначала сказать два слова о том, а почему нас так плохо понимают, почему такое давление действительно грубое. Ну, есть тут, вот мы стали с самого начала передачи перечислять типичные ошибки нашей, если хотите, наших СМИ, нашей пропаганды. Я ничего плохого в слове «пропаганда» на самом деле не вижу. Это во времена холодной войны это слово заклеймили, а вообще-то это распространение популярных, понятных знаний, да, вот что это такое. Пропагары, да, распространять. Так вот, если говорить о нашей пропаганде, она, как правило, исходит не от Путина и не от реально принимающих решения людей, а именно от каких-то людей в СМИ, гонящих, они гоняются за кликбейтом, да, за какими-то, значит, реакциями слушателей или читателей. Первая вот эта идеализация Советского Союза, мы о ней поговорили в первой части программы, а вторая вот это какая-то демонизация отдельных наций. Англосаксы, поляки, они всегда, всегда против нас. Ну, понятно, что это эмоционально близко многим людям. Это простое объяснение сложных вещей. Но вот есть ряд фактов, которые не умещаются в эту концепцию. Например, Канада, да? Сейчас это очень антироссийская страна, да? Мы говорим, это потому, что там большое украинское население, вот люди приехали после Второй мировой войны, вот это влияет.
Диаспора, да.
Диаспора. Да. Ну, послушайте, в 80-е годы эта диаспора была больше, и живы были вот эти настоящие бандеровцы, которые воевали, я их даже видел, когда приезжал в Канаду. Отношения с Канадой у России, у Советского Союза были прекрасные, намного лучше, чем с Соединенными Штатами. Наш Александр Николаевич Яковлев, человек, сыгравший сложную роль в нашей истории, но о нем можно сказать одно определенно: он полюбил Запад, он полюбил его, когда был послом в Канаде. Если бы там было такое давление, да, какое сейчас на наших дипломатов, в Польше, например, да, это просто было бы невозможно. То есть отношения были хорошие, и я помню даже эти диалоги с украинскими иммигрантами в конце 80-х, в начале 90-х, основной тон их заявлений был, ну, это было давно, и это прошло, и это была трагедия, и вы сейчас осуждаете Сталина, ну, и слава богу, это прошлое, да, вот впереди у нас чудесное будущее. А сейчас это абсолютно антироссийская страна. Почему? А я вам скажу, это не потому, что украинцы плохие, которые там живут, не потому, что канадцы как-то к нам плохо настроены изначально. Это потому, что в Канаде полностью победила вот эта ультралиберальная идеология, очень сейчас влиятельная и в США, и в Евросоюзе, и в других странах Запада, которая вот предполагает коренное изменение человеческого общества, да, и семьи, и отношения к меньшинствам и прочее, и которая, к сожалению, рассматривает Россию и Китай как врагов, как, значит, они прям так и говорят, полуфашистские режимы, которые должны быть устранены. Вот источник. И уже пропитанный этой идеологией премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сын друга Советского Союза Пьера Трюдо, да, который был абсолютно к нам лояльно настроен, вот он уже востребует, да, и эта идеология востребует, да, какие-то националистические круги в среде украинской вот этой эмиграции, и они, да, посылают помощь киевскому режиму и все такое прочее.
И вообще вот, они вот даже настаивают на поддержке американцев, которые готовы посылать туда летальное оружие даже.
Да, совершенно верно, и оно уже идет, это уже не секрет, оно при Трампе начало идти. Но мне кажется, да, что нам ни в коем случае нельзя говорить, что против нас англосаксы, против нас поляки. Как только мы это говорим, мы сразу проиграли, потому что, хорошо, даже если мы выдержим сейчас, если мы собираемся бороться с народами, то это же на 300 лет вперед или на 400. Нет, против нас не народы, против нас идеология. Народы победить нельзя, а вот идеологию победить можно. И мы с вами это видели. Помните, как победили коммунистическую идеологию в СССР? Американцы и европейцы сказали тогда нам, советским людям, мы не против советского народа. У нас даже мода вот на эти все вещи, перестройка, там, гласность, матрешки и прочее. Мы против вашей идеологии. И советские люди ответили, слушайте, она и нам не нравится. Вы думаете, нам нравится стоять в очередях? Вы думаете, нам нравится вот эта серость? Вы думаете, нам нравится эта самая цензура? Нет, нам это тоже не нравится. И идеология рухнула. И в этом, значит, то, что рухнуло единое государство, Советский Союз, вот это была трагедия. А то, что мы избавились от той идеологии, так это нас во многих отношениях усилило. Посмотрите, реально. Советский Союз проиграл все свои войны на Ближнем Востоке. Почему? Потому что он взял себе за задачу невыполнимые вещи – бороться с Израилем и поддерживать там якобы социалистические режимы, которые на самом деле никакие были не социалистические, арабам абсолютно присущая рыночная экономика, марксизм, ленинизм, никто из них у себя не построил вот с этими государственными магазинами и прочим. А сейчас мы с меньшими затратами, с меньшими ресурсами, чем Советский Союз, действуя против всего западного мира, Турции и арабских монархий, спасли Сирию, победили. Почему? Потому что мы поставили себе абсолютно реализуемую нормальную задачу – победить терроризм. Вот построить социализм на Ближнем Востоке и победить Израиль нельзя, каким бы ты там ни был сильным, да? Победить терроризм, освободить сирийский народ, избавить от смерти можно, оказывается, хоть и трудно.
А не кажется ли вам, что все-таки вот та мировая война, которую так боятся, о которой все время говорят, и которая уже ставит очередной номер, все, выраженный именно так, как сейчас, все-таки идет? Пока говорят дипломаты, ну, я уже это упоминал, но когда они себя исчерпают, заговорят пушки. А нет ли у вас этого ощущения?
Вот меня... Ну, вы знаете, ведь действительно вот это ощущение, что мы живем в опасное время, и ситуация в любой момент может перерасти в открытый конфликт, оно есть, оно
правильное. Не обязательно ядерный, кстати.
Не обязательно ядерный.
И далеко не обязательно.
И даже не обязательно военный. В современном мире у нас вот об этом мало пишут, чтобы не пугать народ, да? А на Западе все время говорят, что Россия может каким-то образом, значит, кибератаками отключить электричество, или нарушить потоки информации. В современном обществе это может нанести удар и ущерб не меньше, чем бомбы и снаряды.
Да, все эти электромагнитные поля и так далее.
Да и Вторая мировая война, мы теперь-то знаем, что она началась не 1 сентября 1939 года, и тем более не 22 июня 1941 года. Она шла сначала в Китае, в Африке, когда Италия напала на Абиссинию, а уже потом постепенно мир сполз к этой войне. И я бы сказал, если меня спросят, а кто все-таки вот больше всего виноват во Второй мировой войне, кроме Гитлера, безусловно, да, и его прямых союзников, итальянцев, итальянских правителей, венгерских, кстати, финских, японских милитаристов, да, а я скажу, виноваты во Второй мировой войне были почти все страны Европы, которые посотрудничали с Гитлером с 1933 по 1941 год. А посотрудничали с ним все, включая, к сожалению, Советский Союз с его пактом о ненападении.
И, кстати, вот. И Великобритания.
И Великобритания с этим самым Мюнхенским сговором,
да.
И Франция. То есть, когда вот наш патриарх сказал, что Вторая мировая война была послана за грехи, и на него стали кричать... А простые люди, конечно, не виноваты, они просто даже и информацию не получали, да, что там где происходило, как советские люди не виноваты в Катынском расстреле. О нем знали 9 человек в Политбюро и, собственно, исполнители, которые даже не знали о количестве расстрелянных, их возили группами. Да. Но дипломаты, которые вот потакали Гитлеру, которые советовали своим правительствам, что надо с ним посотрудничать, вот они виноваты. И это было чудовищной подлостью, вот наш президент цитировал этого польского дипломата Липского, да, так там были похуже вещи и с французской, и с английской стороны, и в какой-то период даже и с советской. Была чуть ли не теория, что вообще-то национал-социализм – это что же социализм? Эти вещи прямолотве звучали в Советском Союзе. Поэтому все виноваты, вот, все, по крайней мере, европейские государства, я не говорю о странах Африки или Азии, которые, конечно, были ни при чем в этой ситуации, все, и все способствовали тому, что произошла вот эта беда. Но еще очень важен тот момент, что любая война начинается перед тем, как начнут говорить пушки, она начинается в умах людей. И что касается Запада, то здесь действует вот эта идеология, о которой мы с вами говорили, и которая рассматривает Россию и Китай как врага. Чудовищная ультралиберальная идеология. Я уверен, она когда-нибудь будет заклеймена. Она похожа и на нацизм, и на большевизм. Ну, например, сейчас вот эта идея, значит, полного бойкота или всяческих издевательств над Пекинской Олимпиадой. Слушайте, что там только не пишут. И геноцидная Олимпиада, это американская пресса, да, и подлая Олимпиада, и, значит, бойкотировать ее и на политическом уровне такому насекомому. Я подумал, что же мне это напоминает, а потом я вспомнил.
80-й год.
Да, не только 80-й
когда
год.
Когда была Московская Олимпиада.
И это было ладно, да, и потом наши бойкотировали Лос-Анджелес, это все запомнили. Советский Союз ведь с 22-го года, как он был основан, по 52-й год, не участвовал в Олимпиадах. Почему? Потому что их организовывали, ну, кроме периода войны, когда их не было, их организовывали проклятые буржуазные страны, где угнетают рабочих, и мы туда своих спортсменов не пошлем. В итоге Советский Союз оказался выключен из этого вот мирового спорта, и, боже, какая была радость, вот посмотрите воспоминания, во время гражданской войны в Испании к нам приехали какая-то баскская команда, значит, беженцы, да, как радовались наши московские футболисты, вот этот «Спартак», «Динамо», что они наконец-то играют не со своими, не в своем соку варятся, а они играют с иностранцами. Вот, и вот сейчас Америка и Евросоюз, они же нас толкают в эту же сторону. То есть, такое великое дело, как Олимпиада, которая вот всю вторую половину 20 века худо-бедно объединяла у телевизоров людей всей земли, они его политизируют, они его пытаются бойкотировать и загубить.
Да, причем это вот при этих ковидных проблемах, которые надо решать, а решать их самостоятельно тоже Китай не может. Это можно решить только всем вместе.
Да, оказалось, что даже такая общая угроза, как ковид, посмотрите, эти люди совершенно не обращают внимания. Ковид ковидом, свое население не посадили на комендантский час, но к войне они готовятся за Украину, о которой ни средний американец, ни средний француз, ни средний немец не имеет никакого вообще представления, чем она отличается от русских, чем украинцы отличаются от русских, чем Украина отличается от России. Вот. Но это с их стороны вот уже идет эта словесная такая идеологическая война. А с нашей стороны, вы знаете, вот сегодня утром, ну, может быть, это, так сказать, недостатки свободы, чего я только не услышал, какие только предложения не услышал по нашему российскому радио, да, от того, чтобы отдать, значит, ДНР, ЛНР Украине и за это получить гарантии не расширения НАТО.
Это Владислав, уже несколько дней идет.
Владислав, да. Иноземцев нам такое предложил.
Ну, это уже несколько дней идет, да?
Да. Да. До обратной, значит, ситуации его собеседник, журналист, сказал, нет, нам нужно, чтобы Украина как государство развалилась, исчезла, и они приползли к нам целовать руки. Слушайте, ну не идиоты, а. Ну то есть как бы вот в ситуации опасности, в ситуации, когда надо не то что камнями не кидаться, надо вот аккуратно-аккуратно двигаться в этом стеклянном доме, чего мы только не слышим. И это вот свобода. Ну, я знаю, что люди, которые у нас принимают решения, да, вот посмотрите на Лаврова, на Путина, у них каждое слово взвешено. Вот, но внизу-то вот это все кипит, и умы-то кликбейт-то идет на вот этих людей, и это ужасно.
А что произойдет со странами Балтии, Прибалтикой? С Молдавией, в случае эскалации напряженности, конечно, или даже разворачивания регионального просто конфликта даже, вот даже местного конфликта, в который Россия будет вынуждена втянуться, ее втянут туда, ну, защищая собственные интересы. Россия не может остаться безучастной.
Я не верю, что России удастся втянуть, хотя ее втягивают. Вот я работаю на сайте и на СМИ, и каждый день я читаю два типа чудовищных репортажей. Первые – это репортажи о украинских силах территориальной обороны, то есть будущих партизанах, которые нас остановят, на французском, на немецком, на английском. И второе – это чудовищные репортажи «Силы НАТО в Прибалтике ждут российского нападения». Ну вот, там какая система? В Эстонии, да, сидят англичане, в Литве сидят немцы, в Латвии сидят французы, и все ждут русских.
Нападения. И направляют, да, там дополнительную авиацию, там, истребительную в Болгарию, в Румынию ставят.
А на Балтике она всю жизнь была, помните, мы говорили, что с самого начала, что это опаснейшая вещь.
Да, и военный флот, да.
Облеты натовской авиации, воздушного пространства Прибалтики, потому что это рядом с Питером, да, там, на автобусе может доехать за 2 часа от Питера до эстонской границы. Вот. Это все очень опасно, но я думаю, что именно потому, что это опасно, мы втягиваться не будем. Я думаю, что вот этот военно-технический ответ, о котором говорит Лавров, он будет иметь форму размещения каких-то наших сил в той точке, где они могут, не будут, но могут нанести непоправимый ущерб, неприемлемый ущерб для тех, кто, так сказать, наглеет. Вот. А почему мы не принимаем, так сказать, Украину в НАТО, хотя согласились на принятие Эстонии, Литвы и Латвии? Во-первых, когда мы на это согласились в 2004 году, были другие отношения. И у нас были иллюзии, что мы с Западом как-то поладим. А во-вторых, это маленькие страны, которые в случае принятия оружия мы быстро сможем усмирить. А вот Украина – это огромная, на самом деле, страна. Пока мы доползем до этого ядерного оружия, если они его там разместят, чтобы его обезвредить, оно 10 раз выстрелит. Поэтому мы требуем, не берите Украину в НАТО, потому что когда она будет в НАТО, будут все законные основания размещать там оружие.
Вы знаете, мы сейчас заканчиваем наш разговор, к сожалению, большому, и у вас есть там 20-30 секунд ответить, конечно, может ли быть выработана дорожная карта между США и Россией, ну, со стороны США НАТО?
Я думаю, что при прагматическом нормальном подходе все можно сделать за несколько часов, а вот при нынешней идеологии, к сожалению, это невозможно. Я имею в виду идеологию западного мира сегодняшнего.
Благодарю вас. Я скажу, что у нас в гостях был Дмитрий Олегович Бабич, журналист, международник и политолог. И поблагодарю его за то, спасибо, Дмитрий, за то, что вы к нам пришли.
Спасибо.
И были
мне
с нами откровенны.
Очень интересно с вами поговорить, Андрей.
Всего доброго.